Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». К нам доехал Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемые друзья. Надеюсь, что вы, наконец, все с облегчением вздохнули. Заканчивается жара вот эта огромная.
На пару дней. Потом жара. Опять плюс 30.
А?
Потом опять плюс 30 на пару дней всего
это
лишь.
Потом попозже. Но сейчас-то мы вздохнули.
А, вот сейчас, ну, под кондиционером, конечно,
мы даже пиджак надели. Да.
Наши координаты 7373-948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит и Москва», бот, ютуб-канал «Говорит Москва». Там что? Там стрим, можно нас с Сергеем Александровичем и увидеть, и послушать, и написать, и самые интересные сообщения буду зачитывать. Давайте начнем про ограничительные меры, которые, во-первых, в Москве сегодня с новой силой наступили, но... Важно понять, вот есть пример Москвы и Питера, например, или же был фестиваль «Дикомет», который отменили за сутки, но при этом фестиваль в Липецке провели, там было много народу, плюс, значит, где-то что-то запретили, но съезд «Единой России» провели. Вот не очень понятно, почему с точки зрения государства это нормально, ну, то есть где-то запрещаем за сутки, где-то проводим, хотя, казалось бы, многие политики, например, депутаты государственного, говорят, у нас война, ну, извините, когда у нас война, нет такого, что давайте эти обороняются, эти отступают, а этим вообще все равно.
Вы счастливый человек, вы никогда не воевали. Значит, вот когда война, вот так оно в реальности происходит. Эти обороняются, эти, значит, наступают, эти вообще не знают, что делать. Знаете, я же, вы, наверное, знаете, я и депутатом Госдумы.
Конечно,
значит, работал,
конечно.
Да, значит, там и с администрацией нашей президентом очень активно, вот с тех пор, как Владимир Владимирович пришел, в разных ипостасях так или иначе работаем. А до этого я 10 лет работал, ну, даже чуть больше, с американцами самых разных структур, да, значит, и даже, собственно, вот Демократическая партия США, которая сейчас пришла к власти, тоже я в ней работал больше 10 лет. Значит, я вам могу со всей ответственностью заявить. Ага, кстати, сказать, еще работал с японцами.
Вы человек мира.
С китайцами, да. Значит, сейчас я скажу. Значит, так вот, за все ответственность заявляю. Бардак везде.
Так.
Это норма жизни, понимаете?
Да бог с ними-то. На...
Хорошо сказано в этой связи гениальными, так сказать, людьми о том, что правительство вообще не существует для того, чтобы сделать рай. Правительство существует только для того, чтобы не возникло ада на земле, которое, так сказать, без какой-то более-менее попыток что-то такое организовать, обязательно настанет.
Правительство хочется...
Хаос, так. Хаос некоторый, да, и разномастие – это абсолютно нормальная ситуация для любых властей. Что это в Соединенных Штатах Америки между разными штатами, что в различных землях Германии, а везде... Практически так. Есть только несколько стран, может быть, где нет хаоса и бардака, на Северной Европе. Но там зато в отместку за это самый высокий рейтинг самоубийств, поскольку люди вешаются от такого отсутствия бардака, хаоса и от чрезмерно большого порядка. Поэтому вот такая разномастие по регионам, когда власти то одно, то другое что-то делают, да, это свидетельствует о том, что все происходит, как и должно происходить.
Как?
Вот так вот, с некоторым элементом хаоса и бардака. Более того, вот вы, значит, вот то, что нас слушают люди, ну, есть какие-то начальники там, да? Ну, большинство даже не начальники, да? Вам кажется, что, может быть, начальник, он такое все делает, что хочет.
Но он начальнику, себя так позиционирует.
Начальнику, да, конечно, он должен себя так позиционировать. Значит, вот есть такой фильм «Семь дней, шесть ночей», когда попадают там, этого, да. Значит, там на, значит, ну, их кто не смотрел, хороший, советую посмотреть, да, значит, там попадает пилот, он ничего не знает, что делать, да, на необитаемый остров, когда прикрушение, его там эта девушка, женщина спрашивает, ну что же, ты же не знаешь ничего, что ж такой уверенный? Я, говорит, капитан, я должен быть уверенным, чтобы ты здесь у меня вообще в истерику не впала,
так.
И, так сказать, поэтому... власти сами зачастую не знают. Но чтобы вы, уважаемые друзья, не впали в истерику, они делают вид, что они все строго знают, как надо делать.
Тогда...
Простите их! Простите!
Кого?
Если вы сами окажетесь на, этих месте, на этом месте, вы будете поступать точно так же, и даже еще больше, возможно, допустите бардака. Поэтому мы должны... относиться к нашему правительству, к нашему мэру дорогому Собянину, губернатору Санкт-Петербурга Беглову, а не как вот таким владыкам, которые Господа Бог, так сказать, почти делают, могут делать все, что хотят, а как людям, которые вынуждены действовать в ситуации, когда все на них сыпется, все на них валится. Они должны еще головку держать твердо, чтобы, так сказать, не почуяли, все не увидели о том, что кругом такой бардак. Помогите им. Они в сложной ситуации.
А помочь-то чем
не знают,
надо?
Что хотят, но обязаны сделать.
Помочь-то чем?
Вы что, не знаете, что ли, как помочь?
Нет. Расскажите.
Во-первых, все на вакцинацию.
Так.
Самый простой способ. Элементарный простой способ, да? Вот меня спрашивают, вот вакцинация, значит, там есть ли какие-то там у них, так сказать, возможно ли побочный эффект? Да, конечно, у всего возможны побочные эффекты. Вы знаете, в мире огромное количество владык, которые во время секса, у них инсульт, инфаркт случился. Поэтому там тоже, даже во время секса с красавицами юными, может возникнуть побочный эффект. Везде такое бывает. Это не значит,
нужны
что...
Нужны меры предосторожности.
Да, нужны меры предосторожности,
так.
Которые представляют себе... Вам же сказали,
что?
Алкоголем не злоупотребляйте ни до вакцинации, ни после нее. Вот сейчас жара.
Да.
Вот я большой сторонник здорового образа жизни, тоже хорошо известно там везде. Но поскольку жара, в тренажерный зал не хожу. Ну, не надо перегреваться чрезмерно.
Сергей,
тем более, что, вы знаете, сейчас такая жара, я посмотрел, некоторые водочку выпили, да пошел нырнул в пруд. Да ужас какой! Вот этого ничего нет. Вы сами, уважаемые друзья, все знаете, что вы должны делать.
Сергей Александрович, подождите, вот здесь очень важный момент. В чем тогда проблема для государства взять на себя ответственность за вакцинацию, а не рубить хвост по частям и в итоге не делать сотрудника кадровой службы главным ответственным за то, чтобы люди на работе были вакцинированы?
Вот правы вы. Поэтому вот вы вопрос вот такой у вас прямо вот берет, так сказать, жестко. Право вы. Значит, я вот все время говорю, что да, надо нам пожестче, да. Люди дали вам, уважаемые правительство, власть, согласились с ним, для того, чтобы вы шли курсом, который считаете необходимым, и не боялись принимать жесткие решения. Но у нас народ такой, да, честно говоря, да и в других странах тоже примерно такой же, ждет какого-то жесткого решения. Большинство знает, что он уже вакцинируется, но ждут, когда, что, чего. А когда так вот так жестко, вот так вот совсем жестко, то люди и пошли. Вот они пошли сейчас. Сейчас даже центры вакцинации, так сказать, как вы знаете, некоторые переполнены там, и как бы людей даже в некоторых регионах уже не хватает даже этих вакцин.
Вы как...
Не потому, что их не хватает вообще, ну, логистически не успели доставить.
Но
там,
подождите,
да?
Здесь все равно получается, что есть некий элемент шантажа. Да, вот смотрите, есть некий элемент шантажа. Но почему государство не берет ответственность?
Дети есть?
Да.
Ну, вы же знаете, так сказать, что даже вот маленький ребенок, да, когда, так сказать, он хочет игрушки, он использует какой-то такой элемент шантажа, даже ему, когда 3-4 года.
И
когда, ну, понимаете, еще раз, простите людей.
Народ-ребенок, я поняла.
Народ немножко ребенок, у него есть элемент шантажа, и власть тоже немножко манипулирует. Да, это такая где-то совместная будет. Где не манипулируют и нет элемента шантажа, там вешаются люди. Там еще вторая. В этих странах самый высокий процент самоубийц. Поэтому бардак, это тоже немножко и спасает нас даже где-то. Но это абсолютная вещь необходимая. А еще, возвращаясь опять к вашему вопросу, значит, власть, конечно, я считаю, должна взять больше на себя ответственность. Я, например, считаю, что значит, принцип должен быть такой.
Как?
К народу помягче, к начальникам пожестче. Значит, что это означает?
А потом и начальники пожестче
что
к народу.
Что это
вот
означает?
Так.
Да. Значит, начальники все должны в обязательном порядке вакцинироваться. И кто не будет, те хули. Кто такие начальники? Это все, у кого есть кто-то в подчинении.
Так.
Вот у вас начальник радиостанции,
да,
хороший, так сказать, мой друг, да, значит, тоже начальник, тоже должен обязательно вакцинироваться. Так. Любые госпредприятия, все депутаты до одного, да, все мэры, губернаторы, так сказать, депутаты всех уровней, все в обязательном порядке. Кто будет затягивать? В показательном порядке уволить несколько десятков человек. А чтобы знали...
Подождите, вот, значит, увольняйте за это не предусмотрено законом.
Нужно... проявить политическую волю и уволить нескольких начальников за то, что они отказываются вакцинироваться, отказываются давать плохие... ну, найти другие причины, там причин найдется уволить, да? Но самое главное, все должны знать, начальник, раз не показывает пример другим, он должен быть уволен. Что касается народа, прямо противоположная позиция. Нужно не жестить народ, нужно народ покупать. Проще сказать, пенсионерам, так, всем добавку к пенсии после вакцинации.
3 рубля или сколько?
Ну, я бы считал 3000, может быть, лучше.
И да? Что?
Значит, ну, хорошо. Вы знаете, вам, может быть, не имеет значения 3000. Но поверьте мне, в регионах, так сказать, когда пенсия 3000, это неплохо. Так. Значит, всем бюджетникам премию за то, что вакцинировались. Кстати, не забыл добавить, все офицеры... тоже в обязательном порядке должны вакцинироваться. Все так, офицеры вооруженных сил. Да, молодцы, вот так. Это молодцы. Все офицеры МВД должны вакцинироваться. Все офицеры, там, генпрокуратура, там, так сказать, значит, там,
Следственный комитет. Вы так говорите, что они должны, значит, у них тоже есть какой-то элемент недоверия. Я про это, как политолога вас спрашиваю.
Конечно, теперь, да, я вам отвечаю, потому что какие вот действия власти должны быть. Что касается населения простого, то просто-напросто делать небольшие доплаты, да, за эту вакцинацию. Эти деньги пойдут только в экономику. Если вы добавите, там, немножко, несколько тысяч пенсионерам, смею вас заверить, никакой инфляции не будет. Теперь, что касается вот этих антиваксеров, да, ну, у нас примерно, по моим прикидкам, где-то около 40% антиваксеров, да, то есть те люди, которые сомневаются в этих...
Но это не антиваксеры, кстати. Антиваксеры — это прям вот такие люди, радикально выступающие вообще радикально, против прививок. Может, их меньше.
Умеренные антиваксеры, так. Хорошо. Значит, умеренные, так сказать, антиваксеры, да, ну, примерно равно, как и в остальных, там по странам чуть колеблется, но примерно, условно говоря, треть населения антиваксеры. У них есть своя правда. Прежде всего, мы должны понять их правду. Да? Правда заключается в том, кто у нас в основном вот так вот скептически относится к вакцинам. Не только, кстати, против коронавируса, но и к другим вакцинам от гриппа. Так. Кто эти люди?
Кто?
Это люди, как правило, неуспешные. То есть это люди с низкими зарплатами, с низким уровнем образования, с ну, какими-то жизненными проблемами, социально нестроенными, повезло жизни. Во всем мире, не только у нас. По сути дела, вот это вот... антивакцинное движение – это большое недоверие неуспешных людей по отношению к современному миру, по отношению к этим, к людям успеха. Им кажется...
К властям, что ли, люди успеха?
А?
К властям, в смысле, как
не
людям
успеха? Не только к властям.
А к кому?
К корпорациям, к журналистам. Вот вы сидите здесь, журналисты. Да. Вы для них человек успеха, безусловно. Работаете на такой великолепной радиостанции. Говорит Москва, там, вас слушают тысячи, может быть, даже миллионы людей, да? Время от времени общаетесь на каких-то тусовках с всякими начальниками и так далее. Вот вы один из символов успеха. Я тоже для них один из символов успеха. Они нам все не доверяют. Они же думают, что у них неуспешность возникла не того, что они виноваты. Не потому что они лузеры,
потому что их немножко обманывают. А есть другая история. Вы сравниваете, говорите, что есть люди неуспеха, которые, может быть, ревнуют или еще к людям успеха и не доверяют нам. Но мы разве те люди, которые должны однозначно говорить, или вы, например, как политолог, вы с политологической точки зрения рассуждаете, а где были все рассуждения нормальные со стороны врачей, иммунологов, всех их даже в пропагандистских целях заменили? Простите, политологи, журналисты и так далее. Где были иммунологи, где были вакцинологи? Все.
В норах. Объясняю тоже немножко. Значит, вы знаете, вот я когда учился, да, значит, у меня одноклассники, там некоторые, пошли в медицинский институт, да.
Так.
И мы в студенческие годы там выпивали в нашей общаге, в их общаге выпивали. Вот я тоже там гулял, выпивал, так сказать, с медикой мединститута. Слушайте, я боюсь их всех. Понимаете, как они учились в своих мединститутах, да? Значит, вот как я боюсь к ним ходить, так сказать, тем учиться. Это хорошо известная вещь, что медики боятся ходить, лечиться
к медикам.
К тем, с кем они вместе учились и жили в общаге. Потому что они помнят, как те учились, да, и у них возникает все время недоумение. Неужели те люди, мы должны отвечать за мое здоровье? Поэтому медики, они являются одним из главных скептиков. Это одна из причин. Еще одна причина заключается в том, что медики хорошо знают, насколько медицина лежит под большой фармой. Да? Большая фарма – это крупные фармацевтические компании, которые медиков, так сказать, манипулируют медиками, заставляют им втюхивать, условно говоря, ненужные лекарства, вместо того, чтобы дорогие ненужные лекарства и так далее. То есть идет такая большая манипуляция. Они хорошо знакомы с этой ситуацией, и поэтому у них скептицизм там еще больше возрастает. Вот это две базовые причины. Третья причина, она такая общефилософская. Медик, который сталкивается с человеческими слабостями, они вообще вынуждены быть немного циниками, как вы знаете, ну, то, чтобы хоть как-то сохранить психологическое здоровье свое, да, поэтому у них такой общий философский скептицизм и цинизм присутствует. Вот это сочетание дает то, что среди медиков у нас оказалось вот этих ковид-скептиков, вакцины-скептиков, ну, не меньше, чем среди населения, а даже и больше. Они боятся выходить туда, боятся, так сказать, там, как-то засвечивать эти ситуации. И вместо них придется идти, да, нам, политологам, да.
А может быть, потому что медики несут больше ответственности за свои слова?
Мы тоже несем большую ответственность за свои слова.
Перед Роскомнадзором, да.
Смею вас заверить. Не только перед Роскомнадзором. Я горжусь тем, что мне удалось остановить, как я считаю, одну войну, значит, а также удалось предотвратить две крупных забастовки в процессе работы и помочь таким самым реальным людям. А вот ответственные политологи, типа меня и честные, да, они несут ответственность за свои слова.
Так.
И за это бьют меня, между прочим. За это мне много приходится, так сказать, терпеть и многим жертвовать. Я говорю то, что думаю. Ну, я, кстати, известно, как вы знаете, более-менее, так сказать, то, что чуть-чуть честнее других. Значит, я действительно убежден в необходимости вакцинации и говорю так об этом. Более того, я вакцинируюсь от гриппа на протяжении последних где-то 10-15 лет. Угу. И докладываем, уважаемые товарищи, что до того, как начал вакцинироваться от гриппа, я болел гриппом, условно говоря, каждый год с температурой 39 в течение, условно говоря, 10 дней. А когда я начал вакцинироваться, я не перестал болеть, но стал болеть 5 дней так. И с температурой 37,1.
Вы показываете
разница
своим примером.
Есть?
Это понятно. Вы
да.
показываете
я
своим примером.
Я знаю это. К тому же я общаюсь очень много с людьми из Всемирной организации здравоохранения, из российского Минздрава, с людьми, специалистами, которые хорошо в этом разбираются. Сразу посоветую нам. Дарья Халтурина, одна предположила. Советую, пригласите по этой теме. Значит, и я знаю логику этой вакцинации, логику этих действий. Поэтому мы убеждаем людей. Уважаемые друзья, у меня сейчас подпомощница, которая тоже организовывает все это мне, тоже заболела коронавирусом.
Так.
Я ей твердил. Прививайся. Да сейчас.
Ну что, уволите ее теперь, что ли?
Человек. Да нет. Ну, все-таки, да нет, она даже, будучи, слава богу, даже она продолжает работать, сидя у себя там, да?
Сергей Александрович, здесь важно другое. Все-таки с политической точки зрения, для государства же тоже проблема вот это вот вскрывшееся недоверие граждан. То есть мы часто, и до ковида мы с вами тоже обсуждали проблему недоверия народа к власти.
Помню, да.
Ковид заново вскрывает эту проблему. Возникает
не
вопрос,
идите,
что государство
не
делает?
Не идите по оппозиционной повестке. Это вам навязывают, значит, иностранные агенты.
Какие?
Да? О том, что это недоверие народа власти. Это то, что люди отказываются вакцинироваться,
недоверие
народа к власти. Это недоверие
к чему?
Части народа ко всем успешным, имеющим власть и деньги. Им кажется, что крупные корпорации ими манипулируют, правительство манипулирует. Это не по отношению к нашей власти, это по отношению вообще ко всей этой глобальной успехе. Ведь они же многие думают, что это Билл Гейтс придумал, понимаете? большое количество полагает, да что Билл Гейтс, глобальное мировое правительство придумали вот этот коронавирус для того, чтобы установить цифровой концлагерь,
да,
и для того, чтобы всем вживить эти чипы. Знаете, да?
Сергей Александрович...
Это же не к нашему правительству претензии.
Какому? Ну, не знаю. Меня интересует другая история. Все равно проблема взаимодействия государства и власти, государства и общества, оно существует.
Абсолютно
коронавирус
верно.
Подсвечивает эту проблему с другой стороны.
Верно.
То есть никто не говорит о том, что есть какие-то злокозненные люди, которые хотят всех нас чипировать и так далее. Но проблема остается, как государству ее решать. Можно рубить вот так вот по хвосту и говорить, я сказал, иди вакцинируйся, то я тебя уволю. Ну, примерно так получается. Но ведь
Да ну что вы! Наоборот!
Шантаж, угроза, манипуляции.
Наоборот. Послушайте.
Вы сами сказали.
Владимир Владимирович, у него недостаток. Он чрезмерно гуманный и мягкий лидер, да? Значит, вот он пришел к власти как? У него какая идея была? Надо дать народу отдохнуть. А то его, знаете, сначала заставляют жертвовать строить коммунизм, потом заставляют жертвовать строить капитализм. Он пришел с идеей такой, дайте народу, наконец, по-человечески пожить, прекратите их давить, дайте им вздохнуть спокойно, жить своей жизнью и немножко получше.
Так.
Вот такая у него была идея первичная. И он, как помните, реализовывал ее. Значит, но иногда возникают вызовы, такие как с эпидемией, когда нужно ударить кулаком по столу и сказать... Ну-ка все вакцинироваться.
Чего полгода назад не ударили?
А он жалеет народ.
В смысле?
Владимир Владимирович жалеет
народ. Нет, подождите,
народ.
У вас очень странная... у вас странная немножечко логика получается, что...
Она не странная, она оригинальная.
Позволение не принуждать... Не заставлять, это как будто бы гуманизм, а вот, значит, мягкость.
Да.
И так не надо. А вот сейчас так надо. Но есть же другие методы. А то получается, знаете, как запутать, запугать, наказать невиновного, наградить непричастного.
Ну, вы же сами знаете, что наказать невиновного, наградить непричастного – это этапы любого большого проекта.
Так.
Да? В любой стране мира практически, да. Значит, ну, иногда и, значит, причастным тоже иногда достается. В смысле, медаль, ну, Жуку, например, наградили же, да, в свое время. Маршала.
Здесь осторожно сейчас, смотрите, маршала. У нас столько законов принято, сейчас осторожно.
Не-не-не, мы не боимся, у нас все нормально, не волнуйтесь. Да, мы под защитой глобального правительства. Значит, так вот, людей, значит, нужно в том числе стимулировать и подталкивать к этому. Они колеблются. Я уже сказал, мы должны понять в неком смысле правду вот этих колеблющих людей. У них есть своя большая правда. Они реально не доверяют вот этим всем, не только там нашему правительству. Они реально многим не доверяют.
Это проблема для государства.
И мы должны помочь им, в том числе подтолкнуть, проплачивать обязательно. И обязательно начальникам заставлять. Тоже все. У нас, знаете, мне кажется, ошибок много, я могу проанализировать. Например, одна из них, то, что гастарбайтеры, да, это, как правило, они часто переносчики тоже живут там в общежитиях, так сказать, общаются тоже. Продавцы практически у нас все гастарбайтеры тоже. Здесь их, как иностранных граждан, их, наоборот, так вот назад чуть-чуть отодвинули, да, а наоборот, им нужно в обязательном порядке, нужно гастарбайтеры всех прививать в самые кратчайшие сроки. Ну, продавцы-то... Ну, они все должны быть привиты, все эти охранники, все вот эти работники сфер услуг. Немедленно, максимально жестком формате.
Вы в страдательном залоге употребляете.
А пенсионеры, правительство должно танцевать и плясать вокруг пенсионеров,
так,
заглядывая им в глаза.
Танцевать, и что? Ну, пожалуйста, привейся.
Да, и так. Покупать у пенсионеров прививку их.
Смысле,
давай
покупать.
Доплаты к
пенсии. Доплаты к пенсии.
Вообще идея.
Тогда другой момент. Смотрите, по поводу, да, опять я настаиваю на ответственности, потому что возник некий диссонанс. Две недели назад Государственная Дума отказалась рассматривать поправку о включении вакцины от ковида в национальный календарь прививок и следом распоряжение главного санитарного врача Москвы. То есть, получается, одна рука делает, а вторая не понимает, что делает другая рука.
Да. Ну, я же вам и что начал с этого начала.
Понятие, простите.
Обычный бардак.
Ой,
да?
В общем, рецепт,
да,
от Сергея
Александровича.
Да, в отношении
властей понятие, простить. И самое последнее, закончу Питером, так сказать, эту тему. Да?
Алыми парусами.
Смотрите, ну, конечно, с одной стороны, это полный хаос и бардак. Но с другой стороны, Я думаю, власти нужно было, было прямо сказать. И спросили же они их, родителей, что вы хотите, они сказать. Не
праздник.
Воруйте у людей, у детей, у наших. Один из самых главных праздников. У них кроме этого праздника, наверное, будет только еще свадьба и рождение ребенка. Да? Не воруйте у них. Один из самых прекрасных праздников современного человечества.
А как же защита жизни?
Спросили их, и они сказали, губернатора Беглов, делай, что мы хотим, делай праздник. И вот он должен был не как свою даже волю сказать, а как волю народа Петербурга.
То есть опять снять с себя ответственность. О, как-то интересно получается. Сергей Марк с нами, политолог, директор Института политических исследований. Новости 15.30, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». С нами Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Петя пишет нам из Белоруссии. Здесь вообще таких проблем нет, как у вас в Москве. Вообще почти никто не прививается. И это называется «нет проблем». Интересно. Так, Дворцовая была заполнена на две трети по правилам. Григорий из Питера нам пишет. А что бардак один и тот же укрепляется, это ничего. Тоже простить, подозрительная сова пишет. Так, и нам в стрим кто-то писал. Я вот сообщение забыл. Да, стрим в Ютубе у нас есть. Присоединяйтесь, пожалуйста. Я предлагаю, Сергей Александрович, знаете, как дискуссию нашу повернуть по поводу того, как, в принципе, решается вопрос ковида и насколько это уже не медицинская, а не медицинский, ситуация не медицинская, а политическая. Потому что ваш коллега Глеб Кузнецов, например, он говорит, что проблема вокруг ковида, она имеет не только в России, но и в мире, она имеет политическое решение. Вот согласны ли вы со своим коллегой и что подразумевается здесь, когда именно политика уже превалирует над медициной?
Пока еще нет, хотя в будущем, возможно, да. Значит, ну, вы знаете, я с слушателем скажу, у нас здесь вот спор был, так сказать, с уважаемой нашей ведущей, да, значит, она сказала, что люди немножко подустали от стиля политического ток-шоу, да, и я подумал, что в этом есть тоже своя логика, да, и мы можем работать в разных стилях, и сейчас я вот такой, значит, подпрыгну, да, как оборотень. Да,
значит, оборотень.
Да, оборотень, полностью поменяюсь, и, значит, перейдем вот в вот этой ковидной ужасной темы, которая требует определенной карнавализации, да, чтобы люди не боялись. Это один из основных, что ли, принципов человеческой цивилизации, на страх отвечать карнавализацией, угу. Да, и шуткой.
Ну, значит, знаете, это бывает так, что люди боятся клоунов в детстве, поэтому здесь главное не перегнуть. Ну,
большей этой частью, да, нет. Все-таки большей части нет, да. Значит, и сейчас мы, так сказать, поскольку по-другому будем смотреть на эту же проблему, да, попробуем ее максимально рационализировать.
Да.
Значит, ну, многим тоже может не понравиться. Значит, вот я здесь посмотрел этот протовирус, да, там, значит, потом там альфа, там бета, гамма, дельта, угу, дельта угу. Плюс, да. Лямбда. Так. Они постоянно увеличивают свою, заражаемость и, угу. Значит, и поражаемость, да, то есть они как все больше сильнее бьют, да. Значит, и к чему это может привести? Вот пока... Все-таки человеческая цивилизация спасается. Вообще, это первая большая эпидемия, которую человечество встречает более-менее во всеоружии. Да? У нас есть антибиотики, в отличие от, предположим, испанки там прошлой. Значит, 100 лет назад примерно, которая унесла больше 100 миллионов человек жизней. Угу. Да? У нас есть продукты питания, поэтому мы можем закрыться, так сказать, более-менее. У нас нет особенных проблем с этим. У нас есть вот эти цифровые ресурсы, которые позволяют людям даже продолжать работать, будучи на локдауне. У нас есть, в общем-то, подушка безопасности, которая позволяет даже людям, подавляющему большинству, в всяком случае, так сказать, какие-то...
У кого есть подушки безопасности, вот это интересно.
Ну, вы знаете, ну, не дадут пропасть. Нищету никто не упадет. Голодной смертью никто умирать не будет, да? В отличие от 100 лет назад, где от голодных смертей умирали миллионы людей.
Да.
Значит, у нас есть развитая микробиологическая промышленность, которая быстро создала вот эти многочисленные вакцины, которые, кстати, все примерно одинаковые. И мы во всеоружии встречаем вот эту вот опасность, да. Пока как бы вроде бы все получается нормально, хотя там около миллиона, по-моему, умерло уже, да, но тоже они болели зачастую, так сказать, они, условно говоря, умерли бы не сейчас, а через несколько лет попозже, большей частью. Значит, пока все-таки удалось сохранить эти структуры повседневности. Но, но я вот смотрю на эту дельта плюс, лямбду и так далее, думаю, а может быть, все это пойдет по нарастающей?
Как в Индии. Про это тоже говорят.
А в Индии пока еще не рухнуло государство. Вот, вот в чем проблема. Гибель империи, в чем политическая? Что ли? Да.
Так.
Понимаете, мы создали современные, очень развитые политические, государственные, экономические, социальные институты, которые сдерживают ситуацию. Да? Власть более-менее есть, банды не бродят, так сказать, по окрестностям Москвы, никого не грабят, да? А электричество не кончается, водопровод не кончается, канализация не кончается, продукты не кончаются. Все это пока есть, но это не гарантировано навсегда. Я вот думаю, а если эпидемия пойдет дальше?
То что?
А если будут толпы, как, знаете, вот одна из женщин, таких ковид-диссидентов, мне написал, что, говорит, мы боимся, что вот через какое-то время пойдет все дальше, и прививаться будут заставлять уже не раз в полгода, а еще недавно считали, что только раз в год или раз в два года, а сейчас уже раз в полгода, а потом скажут, раз в три месяца, а потом каждый месяц, а потом каждую неделю. И потом скажут, эпидемия продолжается из-за тех, которые не привились. Они во всем виноваты. И те с вилами пойдут на нас. Понимаете? И будут случаи самосуда, суда линча над людьми, которые не вакцинировались. В ответ на это люди, которые не вакцинировались, начнут объединяться. И будут такая гражданские войны в ряде стран между вакцинировавшимися и невакцинировавшимися.
Вы судите по, скажем так, моделируете эту ситуацию, исходя из того, что вы видите даже в общении в социальных сетях. Это же тоже многие ваши коллеги описывают вот этот рост агрессии ковидофобов или не ковидофобов.
Да, совершенно верно. Я моделирую тоже то, что происходило несколько веков назад и несколько даже десятилетий назад в разных государствах. У нас же, да, ну, бродили банды, так сказать, тоже по территории нашей страны 100 лет назад, да, там какой-нибудь Батька Ангел, там и все там прочее, вот они, так сказать, друг с другом боролись, когда рухнуло государство-то в результате начала гражданской войны. Поэтому одна из важнейших вещей, которые мы должны, с моей точки зрения, опасаться, это краха человеческой цивилизации. В результате того, что государственные институты могут рухнуть под напором эпидемии, если она будет развиваться дальше. Может быть, она будет развиваться, несмотря на то, что мы даже вакцинируемся, еще что-то такое. Потому что, может быть, какие-то варианты этого вируса придут, которые не будут от этого вакцина
здесь еще
делать.
Важно, здесь еще важно понять, о чем как раз ваши коллеги говорят, и я в данном случае на них опираюсь, на их тезис, что в мире накопилось очень много противоречий, и так оно совпало, что вот есть коронавирус. Значит, были попытки сначала все списать на то, как себя ведет Всемирная организация здравоохранения, потом странам это не понравилось. Национальные правительства, например, в Европейском Союзе вначале это было очень хорошо видно, как вроде бы есть Брюссель коллективный, но каждый друг от дружки закрываться начал. То есть национальные правительства, наоборот, воспряли. Вот. С другой стороны, карьера очень многих людей завязана на борьбе с ковидом. А очень много бенефициаров, ковид-бенефициаров тоже есть. И так или иначе, почему говорят про политическое решение этого вопроса? Потому что очень много уже сейчас сделано, большие ставки, большие деньги, и поэтому, ну, говорить о том, что это закончится просто потому, что сама эпидемия ковида закончится, ну, не знаю, насколько это правильно. Вот как вам такая точка зрения?
Пока у меня нет ответа, вот я вынужден размышлять на эту тему. Скажу честно, год назад мне казалось, что вот вакцина придет общее вакцинирование.
Так говорили, да.
И я так думал, так сказать, специалисты так говорили. Я полагал, что есть возможность, действительно, как бы, что мы вот к этой осени, я полагал, мы забудем про этот
ковид. Но не тут-то было.
Да? Оказалось, не так. Оказалось, вирус, да, он значительно более агрессивен, значительно более, как бы, мобилен, изменяется, так сказать, да, и он продолжает нас атаковать.
Можно бояться постоянно? Вот сейчас мы наблюдаем третью серию.
Значит, третью серию. Вы знаете, вот он третья серия, но сейчас мы видим, что поскольку все эти остальные, есть возможность, может быть, и четвертая серия, и дальнейшая, да, и они могут, эти волны, усиливаться. Вот чего я боюсь. И они будут, во-первых, съедать постоянное какое-то количество людей. У нас уже смертность сейчас повысилась. Она в Москве смертность сильнее, чем любые другие, так сказать, времена, да. Могут начать коллапсировать система здравоохранения. Кстати сказать, наша система здравоохранения отчасти уже коллапсировала, потому что у нас добавочная смертность, она на 1/3 только от погибших от ковида, а на 2/3 она от других болезней. Почему? Потому что слишком, да, слишком слабая система здравоохранения. Она перебросили врачей, перебросили ресурсы туда, и не хватает скорой помощи на то, чтобы к больному инфарктам, инсультам, так сказать, там вовремя провериться и так далее. Поэтому у нас, с моей точки зрения, уже начался чуть-чуть пока коллапс системы здравоохранения.
Это стресс-тест для государства.
Стресс-тест не только для государства, а для всех политических, социальных, экономических систем и институтов.
На выборы это как-то повлияет?
На выборы ковид повлияет, я уже говорил, да, повлияет он таким образом, что Единая Россия попала в позитивную ловушку эпидемии, когда ей, Единой России, гарантирована победа на этих выборах, независимо от того, как будет развиваться. Я поясняю, все бы достаточно просто. Если эпидемия закончится, то благодарное население проголосует за партию власти. Если эпидемия не закончится, население будет бояться. В условиях, когда миллионы боятся, они предпочитают голосовать за любое привычное, даже зло, а чем за что-то новое, что еще больше дестабилизирует ситуацию.
Что такое эпидемия?
Поэтому, даже если эпидемия будет на пике, это гарантирует Единой России очень большие проценты. Совершенно объективно. Просто люди в страхе будут предпочитать голосовать за существующую власть, а не за новую.
Эпидемия закончится. Вот здесь очень важно. Помните, в прошлом году эпидемия закончилась, ну, так совпало. Вроде и лето было, нам обещали, да, пик проходит вот этих заболеваемостей ОРВИ. Правда, сегодня уже врач в нашем эфире сказал, что коронавирус приобретает всесезонный характер заболевания. Вот, но тогда это совпало еще с голосованием по Конституции. По поправкам. А потом, значит, прошел тоже период, было напряжено, потом вроде бы все. Россия провозглашалась как самая свободная от ковид-ограничений страна.
И была таким уже. У нас люди счастливые, люди в рай, вот, как нам приезжали из
Европы. А сейчас следующая история. Но у нас скоро выборы. Вот в данном случае сценарий сработает тот же или все-таки нет? Когда перед выборами каким-то образом получается, что вот оно.
Ну, я же вам сказал, что Единой России гарантирована победа на этих выборах, так сказать, значительно больше. Вот это, кстати сказать, легко было видно на прошлых выборах. Это на прошлых выборах один день голосования, не федеральный, по регионам. Это сработало. Я бы сказал, Единая Россия получила ошеломляющие голоса, процент голосов, которые в эту победу они даже не ожидали. Все эти, так сказать, ну, там партийные начальники. Они просто не ожидали, что они получат так много. И, ну, сейчас они, может быть, чуть больше к этому готовы, и мы им объясняем, в чем логика этого решения избирателей.
Но это кредит доверия в большей степени.
Это не кредит доверия, это кредит страха. Кредит. Люди боятся, и в условиях страха они предпочитают, пускай все останется как есть, новое не будет ничего меняться. Это потом... Вот эта ситуация, она потом уйдет. То есть сначала, условно говоря, популярность Единой России увеличивается за счет того, что люди боятся любых изменений, поскольку большинство изменений к худшему. Потом, если более-менее закончится эпидемия, они как бы дадут кредит, так сказать, благодарности, да, за то, что она закончилась. Но потом... резкое падение.
А насколько все-таки опыт, управленческий опыт в период коронавируса повышает или понижает, модное слово такое, компетенция в сфере управления рисками? Вот в данном случае...
Ну, конечно, повышает.
Повышает все-таки.
Конечно, люди работают в ситуации риска, конечно, он повышает, да. Но более того, я могу сказать, что в мире все страны должны начинать думать о том, что они будут вводить медицинские диктатуры. То есть им, возможно, придется отказываться от многих, так сказать, там, демократических принципов. Они и так-то там проблем много с ними, да? Значит, ну, все мы видим в Западе, как, какая ситуация происходит с средствами массовой информации. Сейчас там деградировали они настолько, что уже, наверное, нельзя говорить о том, что они демократические. Плюс видим выборы. Ну, какие-то фальсифицированные же выборы. Байден не выбрал, не выиграл выборы-то. Трамп их, я полагаю, выиграл. Значит, и полагает треть американцев почти. Значит, и так, кризис, но мы, нужно начинать думать о том, что возможно переходить другим методом, совсем жестким методом ведения этой медицинской диктатуры, если начнут сыпаться вот эти государственные, политические, социальные, экономические и другие институты. Ну, вот в условиях, когда эпидемия будет увеличиваться еще больше, да, возможно, и, так сказать, введение военного положения, чрезвычайного положения, ну, чрезвычайного медицинского положения. Оно, в принципе, кстати, описано даже, в принципе, это возможно в Конституции, чрезвычайное положение в случае какой-то же эпидемии. Это же есть, так сказать, все это есть. Но мы практически не пользовались этим.
Нет, иногда... у нас есть режим повышенной готовности, да, у нас что-то другое. У нас есть режим нерабочих дней, это тоже что-то другое.
У нас, предположим, когда происходит наводнение, там же тоже вводится чрезвычайное положение, так сказать, какие-то там ресурсы, командование, так сказать. Но в отличие от военного, при военном положении власть переходит руководителю военного округа, да, то есть... непосредственно военным. А это чрезвычайное положение, это диктатура, можно сказать, такая временная, но власть остается у государственных структур, у мэра, губернаторов, а не у военных. А поэтому, я думаю, военного положения не будет, а вот чрезвычайное положение, все, я думаю, сейчас правительства, они понемножку начинают об этом задумываться. Конечно, при этом они все, существующие правительства, будут бенефициарами этого чрезвычайного положения, потому что когда человек становится диктатором, у него много возможностей повышается, и, так сказать, и точно его диктаторов не заменят, кроме как свергают вот эти массовые, так сказать, толпы.
А кто, кстати,
ну, это заряжает? Во всем мире может
кто происходить. Понятно, но есть же кто-то, кто первый начинает, вот это интересно. Кто первый, и на него все смотрят или нет, то получилось просто у нас действительно у нас свой.
Кто у нас самый крутой? Ну, я думаю, типа Эрдогана, президента Турции.
Сейчас Израиль еще, например.
И Израиль, ну, Израиль там, Израиль у них там сейчас новый правитель Каваш-Кваш такой, да? Значит, ну, в принципе, ну да, Израиль один из вариантов. Значит, Турция, я думаю, один из вариантов, у них там крутое правительство. Филиппины. Значит, Австрия.
Пакистан.
Да, Венгрия. Так. Да, ну, где крутые такие лидеры. Бразилия с бывшим этим самым таким военным Бальтасаро, да, десантником. Вот где, так сказать, такие жесткие очень лидеры, нам не грозит. Первым это чрезвычайно медицинская диктатура, это чрезвычайное положение.
До нас потом дойдет, что ли?
Нет, это,
или что?
Это связано с исключительной мягкостью и гуманностью Владимира Владимировича Путина.
А прямая линия, вот с вашей точки зрения, все-таки то, как сейчас к ней готовятся, ковид становится определяющей темой или нет? Просто я помню, если сравнить, например, с весной, когда президент отвечал, и вслед за словами президента какие-то решения принимали губернаторы, хотя у них и KPI тоже был к этому подвязан, к борьбе с ковидом. Вот в данном случае, насколько все-таки роль президента сейчас определяющая в вопросах принятия решения по коронавирусу регионами, или нет, или это как-то иначе уже?
Не, ну, у нас же известно, у нас государство, здесь связано не связь, не в связи с тем, что у нас федеративное государство. Нет, у нас, кстати, оно де-факто не очень-то и федеративное, да. Значит, но поскольку у нас огромная страна, да, то разница в
стиле управления
в эпидемиях, да, в фазе эпидемии она отличается. В одном месте она идет на подъем, в другом месте на спад. Поэтому действия должны быть регионально центрированы. То есть они должны в разных регионах приниматься губернаторами. Поэтому у нас здесь, с управленческой точки зрения, абсолютно правильное, адекватное решение. Когда нужно всеобщее, так сказать, президент подключится и сделает. Пока он абсолютно правильно и точно считает, что по мерам эпидемическим вопрос должен быть перенаправлен в регионы. И не потому, что федерация, а потому, что слишком много часовых поясов, слишком много часов полета между различными регионами.
История с вакцинами сейчас еще очень интересная. Жозеп Боррель недель 2-3 назад заявлял, предостерегал все страны от вакцинной дипломатии в плохом смысле этого слова. Когда не признаем, не потому что документов не хватает, а не признаем, потому что не хотим, или чтобы люди сюда приезжали, или чтобы рынки наши замещались. В данном случае вы видите историю с вакцинами чисто бюрократическую, или там политические подоплеки присутствуют?
Конечно, политическая. Значит, во-первых, Владимир Владимирович вот у нас тоже верно отметил, что есть огромная борьба за рынок. Наш спутник сейчас, его допустят, но потом, да, тогда, когда Pfizer полностью захватит европейский рынок, после этого разрешат.
Спутник разрешат.
Да, спутник разрешат, там после того, если сейчас разрешить спутник, спутник – это самая известная в мире вакцина. Да, значит, и самое первое, у него пиар, так сказать, хороший там и так далее. Если сейчас разрешить спутник, то очень многие в Европе будут, выберут спутник вместо Pfizer, тем более, что от AstraZeneca, как вы знаете, они сильно, так сказать, большинство, 90, больше 90% отказываются. Хотя, с моей точки зрения, большой разницы между ними нет. Значит, чтобы этого не произошло, они специально тормозят вот эту вот легитимацию, регистрацию этого спутника для того, чтобы Pfizer захватил все эти рынки.
Но вы же слышали и с нашей стороны тоже от людей даже, которые говорят, а я хочу западную вакцину, а что бы мы не разрешили-то?
А мы не разрешаем, потому что там не разрешает спутник. Это чисто политическое. Мы же не можем...
Кто-то первый должен начать.
Мы же не является полуколонией. Не-не-не-не. Одновременно практически эти вещи происходят. Мы, я думаю, готовы. Мы признаем практически сразу. Это вопрос во многом как бы политический. Говорят, что Pfizer, это, чтобы вы знали, что сейчас западные центры политические хотят перехватить эту повестку ковида-диссидентства, да, и перенаправить ее туда, чтобы прежде разрушать российский спутник и прославлять западные вакцины. Ну, пропагандистский ресурс брошены сейчас на это. У нас есть примерно треть населения, которые вообще против вакцинации, а их хотят, но они иррационально по чьей причине против вакцинации, а им хотят рационализировать, исходя, как вот там, психоаналитики говорят, да, их эту непосредственную вещь, чтобы они начали требовать Pfizer и Moderna.
А не получается ли, что это тоже забалтывание проблемы? Ну, то есть, действительно, возвращаясь к нашей первой теме, проблема недоверия к государству,
и нет, ведь нет недоверия к государству. Есть недоверие неуспешных к успешным. Есть недоверие вот всем тем, кто захватил власть и деньги в широком смысле этого слова. И недоверие к тем, у кого деньги, на порядок выше, чем к тем, у кого власть. Спросите у любого человека, что он хочет. В случае, когда, например, наводнение, он хочет, чтобы кто стал во главе команды, которая занимается спасением? Губернатор, военный или директор завода? Они все скажут «губернатор», кто-то скажет «военный».
Так, и следовательно...
И никто не выберет руководителя крупнейшего предприятия, потому что все знают, что они ориентированы прежде всего на деньги. Это значит, что недоверие к власти меньше, чем недоверие к деньгам.
Но мы же понимаем, что если мы будем говорить, что брошены какие-то ресурсы, чтобы дезавуировать тему нашей вакцины, чтобы остракизму это все придать, не получается ли, что мы в этой связи несколько проигрываем, потому что мы не можем пропагандировать правильно, пропагандировать свое правильно?
Абсолютно верно. Вы знаете, вот я переболел.
Так.
Почти год назад. Мне сейчас сказали, поскольку полгода прошло, ты должен вакцинироваться.
Да.
Даже я не могу толком понять, все-таки я должен одну вакцину получить или две, должен я получить два спутника, или один спутник, или спутник Light. Я пытаюсь это понять. Послушайте, даже если даже вот я, ну, как, будучи близок, да, вот совершенно к тем местам, где, так сказать, там скапливается, концентрируется информация, где концентрируется информация, если даже я не могу понять, что же там говорить о десятках миллионов простых людей, у которых просто хаос в голове. Провал пропагандистской кампании, провал просветительской кампании по поводу коронавируса, это абсолютно безусловная вещь, которую мы должны... У нас вот по телевизору с утра до вечера должны рассказывать, как должны вакцинироваться люди разных категорий. А вместо этого мы слышим только «иди вакцинируйся», а как? Что это делают? Не, а люди понятно. С разными типами болезней, ничего про этого нет. Поэтому, товарищи, помогаем правительству. Значит, выйти из этого хаоса, решить эту правительство.
Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Спасибо, Сергей Александрович, приходите к нам еще. Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. В револьвере встретимся. Всем приятного вечера.